Все. Еще раз всем здравствуйте, Харе Кришна. Очень приятно видеть замечательные лица. Вот. У нас на самом деле не так много времени, сколько завтра.
А уже уезжаем сюда после вас.
Ну, хорошо. Я когда в последнее время много приходится ездить там по разным местам. И когда в последнее время всегда, когда приезжаем куда-нибудь вот преданным, все время всему вспоминается история такая Авадут Махарадж. Не история, он такой пример просто привел. Он говорит, почему вот олигархи, они, когда идут какие-то сделки заключать с собой, берут какую-нибудь красивую девушку. Вот. Он говорит, на самом деле, красота, она как бы нейтрализует некие, ну, барьеры в общении между людьми, которые сделки заключают. И как бы людям легче подписать. То есть это красота девушки, она отображается на эту личность. И как бы снимаются вот эти вот барьеры этого материального мира. Потому что краса, она имеет такое свойство, всех привлекает. И дальше он прямо проводит аналогию. И насколько же, говорит, становятся красивые, прекрасно преданные, которые начинают служить Господу. То есть они служат Господу, и вот эта красота Господа, она начинает отображаться на лицах преданных. И преданные, самые, казалось бы, ну, пропащие люди этого мира, становятся необычайно красивыми и внутри, и вовне. Поэтому всегда, когда приезжаем преданным, и всегда вот такое чувство возникает, действительно, такие красивые люди. Ну, необычно, потому что люди даже до какой-то степени хоть немножко они соприкоснулись вот с этим, с Кришной, с именем Кришны, с какими-то с другими преданными, с учителями, они совершенно другие черты приобретают и внутренние, и внешние. Вот, и это замечательно. И сегодня я, пока ехали в машине, думал, о чем, как сказать, поделиться с людьми, с преданными, о чем рассказать. Вот. И ну, слушал несколько лекций разных, вот, где рассказывается там, немножко об Адвайте Ачарье, немножко о Нитьянанде Прабху. Вот. Сиддхартха Махарадж дает как бы такое онтологическое объяснение. Вот, и среди этих, ну, одна лекция была там тоже Авадута Махараджа, он рассказывал о том, о плюсе и минусе. То есть мы, ну, большинство людей живых, они живут как бы в таком, ну, скажем, образ говоря, в мире минуса. То есть это мир деградации. То есть, и вот этот минус, он может до бесконечности продолжаться. То есть, ну, место, куда деградировать, его бесконечно на самом деле. Бесконечно можно деградировать. И в то же время мир плюса, он тоже бесконечен. То есть бесконечно можно возвышаться, духовно прогрессировать, развивать себя, свои духовные взаимоотношения с Всевышним. Вот. И, как правило, люди, они сосредоточены в этой минусовой стороне. И они, ну, у них такое ощущение складывается, что кроме вот этого мира ничего и нет на самом деле. И если начинают говорить о духовной жизни, то для большинства людей духовная жизнь это фактически ноль. Они думают, что нужно от всего отречься, вот, и занять такое, ну, стать монахами, там, уйти в пещеры куда-то, там, уйти в лес, как бы, и это и будет духовная жизнь. Но это как раз огромное препятствие с духовной точки зрения, потому что думая об этом, что духовная жизнь именно такая, они поэтому не хотят на самом деле заниматься духовной жизнью. Но когда мы начинаем пытаться узнать, что же на самом деле такое, что на самом деле такое духовная жизнь, мы потихоньку начинаем узнавать, что этот мир, он очень фактически тоже точно так же безграничен, как и мир деградации. И он огромен. То есть и мы, когда начинаем что-то пытаться узнать об этом, мы узнаем очень-очень массу такой интересной и трансцендентной информации. Вот. И эта информация, она необычная, потому что, так как она трансцендентная, она затрагивает не наше телесное существование, а существование нашей души. И с этой точки зрения, я сегодня слушал лекцию, онтология, я просто не знаю, насколько это... Ну, немножко тоже сегодня праздник, нужно затронуть эту тему, может она сложная, может быть для кого-то не сложная, но ее необходимо как бы хоть как-то, ну, обобщить, направить на нее свое внимание. Я слышал лекцию Шридхара Махараджа о панчататве, об ее аспектах. То есть Шридхара Махараджа, он рассказывает, что Господь Читания — это сам Кришна, Сваям Бхагаван, то есть это Рада и Кришна в одном лице. То есть он не зашел в этот мир, чтобы, во-первых, его внешний приход был связан с тем, чтобы раздать вот эту милость всем, кому только можно, всем падшим душу этого мира, любовь к Господу через воспевание святых имен самого себя. И вторая — это вкусить собственную сладость, то есть вот эту, испытать любовь Радхарани Кришне через разлуку к самому себе. То есть, ну, такая тема, может быть, для нас она далекая, но так или иначе мы должны как-то на ней заострить. Второй член панчататвы — это Гададхар Пандит, который является самой Шримати Радхарани, но у которой украдено сердце. То есть и украл его сам Махапрабху. То есть и он приводит пример, что Гададхар Пандит, он похож на ограбленного человека, который как бы все потерял и не знает, куда идти, что делать. И он постоянно преследует за Махапрабху. Вот. Ищет, зовет его, пытается найти с ним какой-то контакт. Вот. Следующий член панчататвы — это Нитянанда Прабху, это сам Господь Баларама, это первая экспансия Господа Кришны, который явился в этом мире, чтобы помочь Господу Читанию распространить вот эту вот любовь к Богу через воспевание святых имен Господа, и который фактически, когда Господь Читания ему сказал распространяй имя Кришны, он пошел к людям и стал говорить, что воспевайте имена Господа Гуранги. Каха Гуранги, Нана Гуранги, Каха Гуранги, Нана. Вот. Следующий член панчататвы — это Шривас Пандит. И Шривас Пандит — это чисто преданный Господа. Он где-то говорится, что это воплощение Нарада Муни. Вот. Но он играет, как бы, его аспект он проявляет именно преданного Господа, который безраздельно предался Господу и служит ему. И фактически это личность, на которого мы все пытаемся следовать именно за такой линией. Вот. И что касается Шивы Адвайты Прабху, то эта личность — это сам Бхагаван, то есть Махавишну — это Господь этого материального мира, то есть он владеет им всем, то есть и одновременно он Садашива, то есть такое Садашива — это, скажем, Шива, который является совокупностью всех душ. Вот так объясняет Шива Шридхара Махарадж. Но мы сейчас не будем вдаваться в эти такие глубокие онтологические подробности, потому что не самому, на самом деле, не особо будет это понятно, все-таки тонкости. Но так или иначе, понятно то, что Адвайта Прабху — это Бхагаван. То есть он является повелителем этого мира, и, то есть, Карандакашая Вишну. Вот, и Карнаваршая Вишна, он распространяет себя, во-первых, во все вселенные и входит в каждый атом и в каждую душу, как Гарбата Кашая Вишна или Ширада Кашая Вишна. Вот, и в связи с этим у меня как бы такая я так размышлял над этой темой и начал так вот анализировать все эти аспекты, и пришла такая мысль, что на самом деле, ну, по крайней мере, знаю, скорее всего, все из здесь присутствующих, да, ну, мы же не просто так собрались, правильно, мы собрались, потому что в какой-то момент времени у каждого из нас случилась такая ситуация, что мы, как бы, внутри себя где-то взмолились Господу, Господь, как бы, ну, прояви, направь меня, дай знать, куда идти и что делать в этом мире, потому что, ну, в какой-то момент времени мы, скорее всего, это касается всех нас, которые здесь собираешься, вообще преданных в этом мире, что вот этот голос из сердца, Господь, помоги, направь, мы запутались, что делать, этот мир сплошной мир обмана, там не так, все не так, как бы. И так или иначе, этот Господь, он откликнулся в какой-то момент времени и повел нас в гуру. И вот, вот этот Господь, который откликнулся, как раз он и есть Адвайтачарья, потому что он Господь в сердце, и Господь этого всего мира, это Бхагаван, то есть он всем управляет. И ведет он кому? Он ведет к Нитянанде. Потому что Нитянанда — это гуру всего мира, и он выше Адвайтачарья считается. И к нему приводит Адвайтачарья, к Нитянанде. То есть, а Нитянанда Прабху, он уже ведет к Господу Читания. Вот такая вот антология на самом деле. Поэтому сегодня такой замечательный день. На самом деле он очень, это глубокий, он касается, просто я так, ну, не приходилось, ну, глубоко задумываться вообще над личностью Адвайты Ачарьи. Я просто слышал, ну, разные истории Авадут Махараша рассказывал, как они с Господом Нитянандой друг друга кидались пищей, все что-то. Ну, много как Господь Адвайта Прабху встретил, когда Господь Читания принял саньясу, и он его встретил с чистой одеждой, с просадом, чтобы накормить его, как саньяси. Вот. И вот этот самый Адвайта Ачарья как раз, он повелитель всего этого мира, и фактически через него мы начали на самом деле свой путь. То есть, потому что в любом случае мы вряд ли, наверное, смогли бы встретиться преданными, с этим учением, учением о Господе Нитянанде, о Господе Читании, с гуру вряд ли бы встретились без вот этой внутренней молитвы к Всевышнему Господу, ну, к Бхагавану, который у нас в сердце находится. Вот, ну, может быть, у присутствующих, как бы, может, какие-то вопросы просто есть. Ну и по теме, и вообще по жизни, потому что как бы, мы можем, ну, разные вопросы, ну, разбирать разные аспекты, те или иные, но насколько они, допустим, ну, именно важны или не важны, вот именно сейчас трудно сказать, потому что бывает, как правило, у людей есть вопросы, а потом мы разговариваем о чем-то, люди не успевают вопрос задать, потом расстраиваются. Говорят, вот хотели задать вопрос, там не успели, все разъехались. Вот, может, кто-то что-то хочет спросить.
Ну, хорошо, есть вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот говорится, что Кришна верховный наслаждающийся. Где, ну, где первоисточник этого, и как это попробовать понять самому, и как это объяснить вот людям, ну, которые никак не связаны с сознанием Кришны? То есть, ну, наверняка такой вопрос просто шокирует людей, и, ну, может, сложно это задевает, там, прочее, прочее. Ну, сложный момент, на самом деле, для понимания.
Ну да, это такой вопрос, он требует вдумчивости какой-то. Ну, говорится, что Господь, он источник всего. То есть из него все исходит. То есть и если, ну, сейчас рассмотрим, допустим, пример, как вот Шридхара Махарадж, он часто приводит пример, что есть солнце, есть его лучи. То есть есть сам, сказать, Господь Солнце. Вот. И Господь Солнце — это и есть вот сам, скажем, Кришна, верховный наслаждающийся. И он желая наслаждаться, так, это изначальная личность, которая по своему могуществу безгранична. То есть она может проявить все, что угодно. Вот. И он изначально создает вот это вот само солнце. Это Сидар Махараш сравнивает как раз со Сваруп Шакти, с внутренней энергией Господа. Он создает изначально вот это Сваруп Шакти вокруг себя. Ну, мы не говорим сейчас, создает, просто мы сейчас образно приводим пример, потому что это неверно было сказать, потому что это как бы существовало всегда. Вот. Ну, мы сейчас просто так пытаемся понять, в чем суть. И это Сваруп Шакти он создает как раз целью для того, чтобы наслаждаться. То есть он хочет наслаждаться и создает энергию наслаждения для самого себя. Вот. И лучи солнца Сивасидар Махарадж сравнивает с дживами, то есть это дживататва, то есть которая исходит из этого. То есть она уже немножко отделенная, вот, уже не сваруп шакти, но еще и не совсем как бы материя. Вот. И там еще он приводит такой пример, это у Прабхупады, по-моему, там, что если сквозь щели смотреть, ну, в сарае где-то и видеть солнце, мы можем увидеть эти корпусы солнца. И вот эти корпусы как раз и есть бесчисленное количество душ, которое плавает в этом мире. Вот. И дальше создается майя шакти, материальная энергия. Вот. И мы, принадлежа к джива-татве, к джива-шакти, склонны как погружаться в сторону сваруп-шакти, то есть и самого Господа, то есть наслаждать его. Либо в какой-то момент времени, по какой-то причине, по какой-то неудаче, мы захотели попробовать стать самим солнцем. Вот. И мы обратили, так как мы не можем контролировать сваруп-шакти, ну, ту энергию, мы обратили свой взор вот к этой низшей энергии. И пытаемся ее контролировать. И пытаемся ей наслаждаться. Откуда вот это желание наслаждаться было взято? Оно как раз было взято из источника. Потому что мы его энергия. Вот, и просто мы не могли бы иметь это желание наслаждаться, если бы мы не были бы частичками его. И поэтому как бы некоторые души, ну, образно говорится, что это одна четверть всех живых существ, они завидуют Господу. И Господь им, ну, говорит, если вы хотите, пожалуйста, можете стать наслаждающимися сами в этом материальном мире. Вот. И мы, в принципе, вот все живые существа, они пытаются как бы каким-то этот мир эксплуатировать, пытаются наслаждаться, но это отображение того мира. Но так как мы энергия Господа, наше предназначение служить ему. Не наслаждаться, а наслаждать. И из-за этого вот этот дискомфорт в душе возникает. Она хочет наслаждаться, пытается наслаждаться, но у нее не получается, потому что это не ее природа. Она пытается окружить себя какими-то вещами, там, ну, людьми какими-то, еще кого-то обмануть пытается, там, думать, что у них будет больше, и она сможет этим наслаждаться. А ничего не получается, потому что это не ее природа. И только тогда, когда душа начинает, даже на материальном уровне она пытается начать отдавать, даже, ну, просто банально, если люди даже благотворительностью начинают заниматься, они уже лучше себя чувствуют в какой-то степени. Вот. Хотя не идеально, но все равно лучше. Не идеально, почему? Потому что те, ну там, они просто в какой-то момент времени видят, что он тоже обман. Везде обман, кругом обман, на каждом шагу обман, сам этот материальный мир исполнен обман, и само наше умонастроение, оно начинается с самообмана и обмана всего. И поэтому, если мы вдумаемся, тогда мы начинаем поиск. И поиск приводит нас к гуру. И гуру нам объясняет, что на самом деле это просто вы в другую сторону смотрите. Нужно трансформироваться из наслаждающихся в наслаждающих. Тогда у вас придет гармоничное состояние. И вот большинство преданных, категорическое большинство, которые хоть какой-то момент времени попытались служить, искренне служить, ну, как Гурудев наш говорит, он говорит, наш принцип это служить Господу без всяких условий, просто служить. И вот каждый, кто хоть немножко попробовал служить без всяких условий, он понял, что это настоящий кайф на самом деле. И лучше кайфа нет в этом мире. Потому что в этот момент душа, она раз и заняла свое естественное положение, наслаждающей. И тогда в этот момент времени для души, для нее легко, ну, отпадает этот вопрос о самонаслаждении. Просто процесс из-за того, что мы настолько привыкли наслаждаться этим миром и настолько увязли в этом, в этой привычке наслаждаться этим миром, что он, этот процесс болезненный очень. То есть перехода в обратную сторону. Даже, ну, просто простой пример, курить бросить. Вот люди не курить не могут бросить. Из-за чего? Просто привычка на самом деле. Для того, чтобы бросить, нужно в какой-то степени трансформировать свое тело, чтобы оно отвыкло от никотина. Вот. И так, а так касается всего, курение это вообще, ну, как бы самый такой грубый, ну, момент. То есть это алкоголь, там, курение, это, ну, не такие как бы сложные вещи. Вот на них, на этих примерах просто можно, ну, людям объяснять, что почему он наслаждающий, а не мы. Потому что он может наслаждаться, он может переварить все это. А мы, когда пытаемся наслаждаться, мы начинаем страдать от этого. Мы попадаем в зависимость от вещей, от людей, от, ну, от комфорта, от того, от другого, от третьего. А счастье это не приносит. Вот в чем парадокс. У нас же, ну, смысл жизни какой у людей вообще? Ну, реальность, как подойти.
Пусть
счастье, да. Прабхупада, он сказал, что все люди, на самом деле, они просто хотят, на самом деле, наслаждаться, ну, наслаждаться по-настоящему. Но как Госвами Махарадж говорит, что мы даже наслаждаться не умеем в этом мире, потому что мы пытаемся наслаждаться тем, что чем насладиться невозможно фактически. Мы пытаемся насладиться мертвой материей. Вот в чем дело. Поэтому, как бы, ну, это нужно. Конечно, люди, которые исполнены зависти, ну, где-то там внутри, они, для них очень сложно это, но объяснить, что они все равно просто зависть, она задавливает, потому что, говорит, зависть – это одно из самых сложных чувств, которых, ну, которые трудно трансформировать в служение. Иногда говорят, что даже невозможно его трансформировать. Вот, но кто его знает, по милости гуру, как бы, преданных, все возможно. Так, понятно? Вот. Может, еще у кого какой-то вопрос есть?
Ну, хорошо, можно такой банальный вопрос, в общем, ну, рассказать, как вы пришли в сознание Кришны и, ну, что у вас больше всего на тот период привлекло, ну, чтобы как-то ближе с вами познакомиться, может, вот, например, я и, может, еще присутствующие здесь мало вас знают, ну, как-то вот, можете вот как-то вот рассказать об этом, ну, поделиться с нами, как бы, своей историей, ну, жизни.
Ну, я вкратце так, не буду вдаваться в подробности, но, скажем так, вот, где-то лет... Ну,
приятно было слушать.
Лет до... Не помню, до 24, наверное. Такой жил достаточно греховной жизнью. Ну, это такой, как раз, у нас период в России был такой, понимаете, там, 90-е годы, там, ну, там, все жили определенным образом, вот, и, как бы, такая вот черная жизнь, скажем так. Ну, в какой-то момент времени, просто, ну, после различного рода, ну, скажем, несчастий, там, в семье, там, и вообще, там, матушка умерла, брат погиб, там, ну, там, такая вот, ну, обычная история, как бы, в принципе. Вот я, вот, когда брат погиб, я, у меня просто такая мысль была, что ж такое, думаю, вообще, смерть, она вот, молодой парень, там, он младше меня был на полтора года, молодой парень жил не так, как я, грешник, да, он был этим звонарем в церкви, и он погибает, как бы, так, он мне постоянно говорил, там, вся жизнь сует, а что ты делаешь, чем ты думаешь? Постоянно меня пытался кого поставить на путь правильный, так сказать. А я ему все говорю, давай работать лучше. Что ты там, говорю, ходишь, звонишь. Ну, я таким, ну, не сказать, атеистом полным был, в какой-то степени верил, но все равно, как бы, ну, я пытался там Библию читать, пытался Евангелие читать, ну, как бы, ответов на вопросы так особо. Так, ну, непонятно было, что Бог есть, а что там, как, что после смерти происходит, ну, непонятно на самом деле. Вот, и Я просто так вот, он умер, я задумался вообще, а что делать, как бы, вот он жил, молодой парень, хорошо жил, правильно жил, почему он умер, как бы, вот его нет, как бы. Ну так вот, просто всерьез, со смертью, когда сталкиваешься так. Просто, ну вот эта история о том, что, когда Емараш задал вопрос Юдхиштхире Махараджу и всем братьям, которые сначала погибли, ну знаете,
да, с птичкой,
да, да, ну, он где-то птичка, где-то якшу принял форму, там, ну, по-разному. И все они умерли, а Юдхиштхир начал отвечать, что что самое удивительное в этом мире? Он сказал, самое удивительное, что мы наблюдаем, как умирают наши близкие, родственники, знакомые, и по себе мы думаем, что будем жить вечно. Вот. И как бы действительно так мы живем, пока вот мы не столкнемся со смертью вплотную, мы как бы так особо не задумываемся вообще, что там, как, почему. Но когда это мы вплотную сталкиваемся вот с этим, тогда нас это начинает шокировать очень. Нам больно, хочется узнать почему так, докопаться до истины. Вот. И ну, со мной тоже не исключение, такая вещь произошла. И один мой друг, он такой, ну, можно сказать, я его называю Варна Продакшик Гуру, как бы. Он мне говорит, я твоему брату незадолго до его гибели подарил, дал почитать, вернее, книжку Бхагавад-гита. Я говорю, почитай ее, так, может быть, тебе, говорит, это поможет. Ну, я, в общем, это произошло где-то неделю, наверное, через три после его смерти. Я открыл книгу. И мне вот просто меня начало трясти, когда я начал читать. Я просто читал, я вот не мог оторваться просто. Там такие реальности, я думаю, ничего себе, так вот. Жизнь, на самом деле, все по-другому, жизнь-то. Как бы, я думал, что она вот так вот, а тут, на самом деле, мы, оказывается, не умираем, мы, оказывается, перевоплощаемся. И у меня первое, ну, первое желание было сразу, надо эту книгу всем раздавать и распространять ее, как можно больше, все об этом знали. Но тогда нужно понять, что просто это в то время, как бы это, ну, только-только они начинали распространять книги, и люди в мире вообще не знали, что это такое. А если знали, то считали, что это какая-то секта на самом деле. Это сейчас не знать об этом, это невежество, да? Ну, потому что действительно, ну, если, по крайней мере, в больших городах, в Москве, там, в Питере, то просто среди молодежи не знать о Харе Кришне, не знать о реинкарнации, там, о вегетарианстве, что нельзя есть трупов, это как бы вообще, ну, естественный процесс, и не знать об этом, это просто, ну, лох какой-то там, не знаешь, такие элементарные вещи. А тогда это было таким вообще, ну, очень необычным. Вот, я так читал, думаю, ничего себе, такая книга, думаю, крутая. И я вчера еще как раз с преданными так делился, и вот там просто комментарии про Прабхупады, он там везде говорит, преданные, они живут вот такой жизнью, у них жизнь вот такая, вот такая. И для меня преданные, ну, само слово, это были какие-то люди вообще не от мира сего, как бы, какие-то такие святые, которые живут совершенно другой жизнью, у них все по-другому, как бы. Вот. То есть, и когда я через какое-то время попал в храм, вот это в Москве было, на Сухаревской первый храм там был, действительно так оказалось, что это преданные, как бы, которые совершенно другие люди. Они, у них совершенно другая система ценностей. То есть, ну, потому что у всех людей у них определенная система ценностей. То есть как нажиться, как с помощью того, чтобы нажиться, обмануть всех остальных, как, да, то есть, ну, обустроиться в этом мире, как, пытаться наслаждаться. А преданные, они, у них как бы совершенно другая цель, совершенно другая мотивация. Вот. Ну и в принципе вот так вот, потихоньку я общался с преданными. Вот, и через какое-то время там.
В Москве действительно, да.
Нет, а, это в Исконе это было. Исконе. Да, да. Тогда еще не было Кисельного.
Потом уже, да?
Да, это потом я пришел где-то в 95-м, да, в 95-м году, весной я пришел. Храм уже на Сухарево они переехали, с метро Сухаревской, в деревню Сухарево переехали, под Москвой там 40 километров. Он попросился в храм жить, вот, и меня преданные приняли, и я там жил с ними, среди них. И там, на самом деле, особенно первое время, там вот у преданных вот такого настроения было вот, приблизительно, как у нас в матке, вот такое вот. Просто исконцы, они вообще отличаются таким, ну, их определенная своя, как бы, тема, но в то время они были немножко, ну, как бы, другое немножко такое было. Ну, во-первых, Видура там был такой, ну, наш лидер, скажем так, он определенное такое настроение задавал.
Более персонифицированное такое более, да?
Ну, более... такое просто более душевное, скажем, да, личностное. Да, да. Там не было еще вот этого, скажем так, оттенка религиозности. Вот. И остался там, в общем, в храме жить, потом через какое-то время там, ну, сначала там, как обычно, все картошку чистил, там охранником был, потом стал книжки распространять. Книжки стали ездить тоже по, ну, по СССР, скажем так. И здесь, кстати, в Харькове тоже пару раз мы были, тоже здесь книжки распространили. Немного, пару раз, наверное, в Киеве там тоже пару раз были. Вот. Ну вот так, в принципе. А потом я был учеником Харикеши Свами, и в 98 году он как бы оставил миссию, ну, сказал своим ученикам, ну, можно расходиться, как бы. Вот. Ну, какое-то время я там, я уехал в Индию, помню, полгода в Индии пожил. Там так чисто индивидуально в порядке один там, можно сказать, жил. Там Динанка Пури где-то, в Вриндаване немного. Потом, когда вернулся, так немного меня Майя опять закрутила, так, ну, пришлось погрузиться опять в такое невежество. Вот, а потом мы просто в какой-то момент времени там с другом поняли, что не вылезти из этого невежества, нужно просто, скажем, по-русски валить из страны совсем. Мы продали машину, купили билеты в один конец в Индии и улетели. И там мы какое-то время тусовались по Индии, но мы так бесцельно на самом деле тусовались, у нас просто там денег какое-то небольшое количество было, пока у нас они были, мы их как-то тратили, потом они закончились у нас, и мы начали уже такой просто, такую жизнь, скажем, освобождение.
Странников.
Шиваитов, да? Ну не шиваитов, так, хиппи, скажем так, да, просто мы тусовались там по Индии. Туда поедем, туда поедем. Кстати, легко очень жить в Индии без денег. Легче, чем с деньгами. Никто ничего не просит, все только дают. Ну, не знаю, вот как-то так вот. Такой опыт. И потом как-то мы встретили там преданных в Джаганатхапуре. Одного преданного, он говорит, а что вы, говорит, тут это, живете там без денег. Езжайте в Двадвипу, там сейчас будет Висапуджа Шрила Говинда Махараджа. Мы не знали, кто это. Езжайте, там, русских много приедет, там, они вам что-нибудь пожертвуют, там, типа, нормально все. Ну, мы пошли, мы пешком пошли из Джаганатхапури, ну, в это, да, в Двадвипу. Ну, прошли до Бхуванешвара, подошли, так как, потом автостопом немножко проехали, потом сели в этот поезд, доехали до Калькутты. Вот, ну, а туда приехали, там, ну, нам сказали, где храм этот находится, мы пришли, такие... Говорит, можно у вас пожить здесь в храме, там, мы такие оборвались. Говорит, у вас будут служить здесь. Ну и преданно так отнеслись, вот душевно тоже. Говорит, конечно, оставайтесь, служите там. Мы там вот где-то неделю пожили, Говинда Махараджа-то не было. Приехал потом Виджараман, правда, с группой русских преданных. Мы с Виджараманом так вот познакомились. Вот, ну и у нас так, а, мы еще заболели с Шоганом, я помню. У нас... Напились воды из Ганги, и у нас отказала вот полностью система пищеварения. То есть мы 5 дней не могли ни есть, ни пить вообще ничего. То есть вот при одном виде воды и еды у нас просто такие рвотные механизмы срабатывали. Потом Джараман Прабху приехал, он начал нас там лечить. Какие-то там смекты какие-то привез он там из России. Что-то начал отпаивать нас, в общем. Потом рисом кормил. А потом Гурудев приехал. И когда уже с Гурудевом встретились, там все как бы... стал на свои места. Ну и потом, когда инициацию получили, уже Гурудев говорит, вам здесь в Индии, в принципе, делать нечего особо. Езжайте лучше в Россию, там Джаганатхапури есть, говорит, вот ему помогайте, Виджая Роману помогайте. Ну, приехали, вот так с Авадутом познакомились. Ну а потом уже там какое-то время там, ну, Авадут Махарадж, ну, там Джаганатхапури был, он сказал, там все бизнесом каким-то заниматься, там, ну, там картинами. Занимались. Потом, как раз, уже когда второй раз из Индии приехали, уже начали кисельные строить. Вот. Уже там, ну, тогда автозаводская была сначала, а потом ну, кисельные построили, сейчас кисельные уже. Но в любом случае, я думаю, что у каждого преданного есть своя такая неповторимая история, которая
любая история преданного, я знаю, что это вообще удивительная и прекрасная история, потому что у всех преданных такие пути очень трансцендентные.
То есть... Да, потому я и спросил именно поэтому.
Ну, много разных личностей приходит, много таких серьезных грешников приходит, допустим.
А что привлекло, вот как вот, какой был первый вот, что именно в тот момент, что привлекло вот в сознание Кришны, что, чем Кришна-то привлек вот, к себе?
Я вот помню, на самом деле, это такой прикольный вопрос. Я столкнулся с Кришной, когда мне было лет, наверное, по-моему, 19, я просто сидел на кухне, просто запомнил момент, сидел на кухне, и пришла какая-то газета. Я открываю, там что-то, ну, какой-то сектолог там пишет что-то, ну, про секту описывает, в общем. Я не помню, что там написано было. Меня единственное, что привлекло, думаю, Кришна, кришнаиты, они там такие, там, секи там что-то описывают. Но мне вот само слово Кришна, мне просто, мне оно засело в голову, как бы. Я думаю, что за слово такое, Кришна, Кришна. Я все ходил, повторял Кришна, думал, Кришна, что за Кришна. Мне все интересовало. И только потом, вот, через там лет 5, я как бы уже, ну, столкнулся с Бхагавад-гитой. А так вот первое столкновение было вот с, именно с именем, на самом деле. И потом уже, когда получили посвящение, когда мы начали заниматься духовной практикой, когда услышали очень много о святом имени, я просто понял, на самом деле, насколько это просто могущественно. Это было, ну, скажем, словами Шри Сиддхартха Махараджа, ну, какой-то там, какой-то абхаз, скажем, тень какая-то святого имени была, просто такое, ну, непонимающее, но оно как бы коснулось просто сознания. И я просто вот с тех пор, как бы, вот, именно вот, что касается имени, воспевания святого имени, это вот всегда для меня такой, как бы, очень такой близкий вопрос, как бы всегда очень трепетно к нему отношусь. Поэтому, на самом деле, это очень онтологично, что именно в имени Кришны заложено все на самом деле. И даже вот то, что сейчас мне как бы напомнило вот эту ситуацию, как я столкнулся, это именно вот и через имя как раз все произошло. Я думаю, ну, у всех может быть как бы по-разному, но имя, оно имеет основополагающую, мне кажется, роль. И просад еще. Многие через просад пришли. Я помню, когда на Сухарева пришел, на Сухаревскую туда первый раз пришел, и, ну, что-то преданный говорит, может, покушаешь с нами? Мне сначала не удобно так было, думаю, ну, как непривычно, там, в том мире, там, люди стали, не успел прийти, там, сразу меня накормить хотят. Вот. И я покушал с ними просада, и потом в метро заблудился. Но меня так накрыло, в общем. Я еще подумал, что-то они туда посыпают, наверное, в этой Ганзу. А так я туда пошел, туда, там, заблудился, реально, в метро. То есть, и еще киртан был там, у меня постоянно в голове вот это, Харе Кришна. А настроение такое, вот, такое счастливое, радостное, такое, просто так, ну, по-русски прет. Я хожу по этому метро, мне пофигу, что я заблудился. Все равно хорошо. Ну, вот такая вот ситуация была. Вот, и я говорю просто, что, ну, среди преданных очень много людей, которые пришли из разных областей жизни. Одни там, ну, грешниками были, другие, скажем так, ну, на благочестивую жизнь вели, как бы, соприкоснулись, как бы. Другие родились уже в семьях преданных. Ну, особенно в последнее время много преданных рождается у нас. Ну, вот, ну, так или иначе, как бы, у нас у всех свой неповторимый путь, свои собственные неповторимые взаимоотношения с Господом. Вот, и как бы мы идем по этому пути и друг другу просто помогаем, на самом деле, делимся то, что у нас, то, что нам близко, то, что мы пережили, то, что там как бы кто-то спрашивает, как в этой ситуации поступить, как в той ситуации, как, что на самом деле важно, что не важно. Я вот недавно слушал лекцию. Ну, может, кто-то смотрел, и вот вышел недавно ролик этот, там, в день ухода Вайшнава Махараджа. Не смотрели?
там интервью, там просто рассказывает Шрила Авадут Махарадж, Сатья Прабху, Амей Сингху, ну там пару слов Гупиша Прабху. Вот. Ну вот Махарадж, ну, как бы такое вступительное слово, немножко рассказал там о Шутыштае. Сатья Прабху там, он так довольно-таки объемно рассказывал, Вайшнава Махараджа, там, как он с ним встретился. Но они были друзьями, оказывается, то есть в Америке с ним много путешествовали, они там. И он говорит, если бы я, говорит, писал книгу или снимал фильм об этой личности, я бы ее назвал бы «Повесть о настоящем человеке». То есть, если кто-то помнит, то это была такая повесть про Мересева. Там, mm-hmm. Ноги, ноги потерял, но и все равно летчиком остался. Такая интересная книга была. В школе ее всем давали читать. Вот. Ну, он рассказывал, как они там с ним ездили по этим американским дорогам, и как Шутыштае Прабху рассказывал о своей жизни, как он пришел тоже. У него такое прошлое там бандитское было. Он там жил в этих... Смотрели, да? В этих районах вот этих таких...
Как... Гетто.
Ну, типа гетто, да? Да. А, какое-то слово забыл, как оно называется, такое особое. Вот, как он там вырос, там, в многодетной семье, там, ну... Пережил, как он встретился с преданными тоже. Тоже интересно, с преданными встретился. А, был на каком-то рок-концерте, куча людей, и он откуда-то, ну, в каком-то состоянии навернулся, в общем, и разбил голову. В общем, и как раз рядом оказались преданные, которые его как бы подняли, как бы там, привели в порядок, там, вот отвели. Вот. И потом они, говорит, пропали, и он потом какое-то время искал их. Не мог найти, и потом нашел этот храм Харе Кришна, и он, говорит, когда зашел, он уже оттуда не вышел. Вышел уже побритым, пошел в путь. Вот. А Мессинху, и вот этот вот момент, повесть о настоящем человеке, что, ну, Шутыштае Прабху, Вайшнав Махарадж, он действительно такой личностью был. Я, правда, мне не удалось вот именно очень близко с ним пообщаться. Но я думаю, вот здесь в Харькове даже многие могли с ним близко пообщаться, потому что он сюда приезжал, вот, когда в туры ездил. А мне как-то все время получалось, я с ним, ну, разъезжался. Иногда в Питере так просто приходилось встречаться. Но вот как они рассказывали о нем, конечно, это удивительно. И вот Амей Сингху мне, как бы он такой просто момент рассказал, очень интересно. Он тоже, я так понял, не особо с ним был знаком, ну, на протяжении, когда он был в Шутыштае, познакомился близко, когда он Вайшнава Махараджем стал. И он уже тогда болел, он приехал туда, в Таиланд, и он говорит, как-то, ну, он рассказал историю, как он к нему приблизился, он не подпускал его. Ну вообще, Шутыштае Прабху, такой, как бы, поры до времени он не подпускает себе преданных, когда, а если он подпускал, как бы, он уже, как бы, становился таким близким другом. И вот он рассказывал, в какой-то момент времени, в общем, у них получилось подружиться, и они как-то пошли, там, за ним Парамананда Прабху присмат, ну, следил за здоровьем за его. И он как-то уехал, и два дня его не было, Парамананда Прабху. И они пошли погулять там, по какой-то аллее. И он, у меня вот этот момент такой... Амей Сингху говорит, я хотел задать какой-то духовный вопрос ему. И говорит, ну, и ничего в голову особо не приходило, как бы, вот. Но, говорит, вот этот... Вот эти два дня, что я провел с ним, это, говорит, самые дорогие дни в моей жизни, потому что мы разговаривали о самых обычных, как казалось бы, вещах, да. Ну, то есть, просто он рассказывал там о том, о другом, о себе, ну, какие-то такие, ну, с внешней точки зрения, неглубокие духовные вещи. Но, говорит, это было по-настоящему духовно. Вот в чем. Ну, для нас, вот, на самом деле, вот, людей, которые... Ну, здесь родились, которые не знакомы, там, скажем, какой-то с глубокой онтологией, там, с писаниями, как, ну, как вот, допустим, в Индии, там, брахманы, там, изучают, как Шутыштае Махарадж, да, там. Ну, может быть, в какой-то степени, но слушать эти все вещи, читать все эти вещи, но нам они, ну, по большому счету, ну,
очень сложно их понять, на самом деле, вот эти все онтологические принципы, там, даже вот принципы панчататвы, скажем так, да, ну, как бы можно, конечно, думать, размышлять об этом. И, возможно, когда-то они, эти принципы, они откроются в нашем сердце, но не всегда это нам всем так вот понятно. Но когда мы общаемся вот именно просто по-простому, да, ну, ну какой, что у нас, это, на самом деле, меня вдохновило, а вот тут Махараджа, ну, как девушка спросила, какую ягью совершать в этом мире. Он говорит, в этом мире никакие яги не работают, работает только санкиртана яги, совместное воспевание святых имен и распространение просады, и все. И то есть на основе этого, то есть фактически мы и общаемся, правильно? Мы что делаем? Мы собираемся для чего? Для того, чтобы попеть, потом немножко поговорить, пообщаться и потом поесть, правильно? Но поесть не просто чего-то, а мы собираемся постить просад на самом деле. Вот, а просад это... Это концептуально другая субстанция. То есть через просад большинство живых существ привлекается к Кришне, потому что это освященная пища, которая не несет всех греховных реакций, и она еще и очищает на самом деле, и возвышает нас. И через это мы как бы приходим именно к такому, какому-то духовному собственному пониманию. Оно всегда будет ну, по-разному проявляться для всех из нас, но оно развивается со временем. И в принципе, ну, это очень просто, и этому на самом деле можно посвятить полностью всю свою жизнь, вот это, этим двум, казалось бы, таким простым идеям, и полностью занять в этом направлении себя. То есть, что делать? Собираться, воспевать святые имена Господа, правильно? Для того, чтобы собираться, это ну, дело не ограничено на самом деле. Нужно же, во-первых, лучше всего совместно воспевать, и чтобы как можно больше народу было, нужно как больше людей привлекать нам. Соответственно, искать помещение, где это все делать, правильно? То есть, вот. Плюс нужно всех этих людей привлекать, есть просад, соответственно, готовить много, угощать много, где-то продукты добывать, правильно, все это трансформировать, то есть освещать и потом как бы распространять. И то есть, представляете, сколько дел на самом деле, в двух только вещах заложено. Как бы, если мы как бы приложим как бы, в этом направлении свое сознание, свое внимание, ну, наша жизнь она может вообще кардинально поменяться в такую сторону, что даже нам как бы нет. И вообще, на самом деле, в этом, вот в этих двух вещах может быть любой человек занят. Даже, казалось бы, как бы, сам не поющий и сам, скажем так, не готовящий. Все, абсолютно все могут заниматься, даже там, кто-то работает где-то там, кто-то занят там, не так важно на самом деле. Все могут к этому приобщиться. Вот.
Вот когда была беседа Махапрабху и Рамананда Рая, то Махапрабху сказал, что только с определенной степени, только я вот отсюда, вот с этой степени, я что-то могу... Чуть-чуть ты меня заинтересовал лишь. То есть, можно ж ведь, например, и всю жизнь вот так вот, на такой вот стадии вот, как вот у меня есть знакомая, мать уже внутри, и у нее есть сыновья. Сыновья. Ну, на самом деле, прекрасная Матаджи, там, Сискона, в общем, она очень действительно, она преданна, она пуджари уже 20 лет. Вот. И она говорит там, Хишма или кому там, если... Хишма, ты же говоришь, столько просады, говорит, в своей жизни съел. Тебе уже положено там столько это самое, столько там тебе, такие качества, то есть это самое. То есть оказывается, значит, что оказывается на практике, что человек это столько кушает просады, он столько там воспевает, действительно он воспевает, действительно он в киртанах участвует. И не просто в киртанах, а возле Гурудева рядом. Но нет глубины вот этой, проникновения. То есть вот что, как нам, вопрос заключается в чем, к чему я веду, что как нам вот как бы, ну, не подпасть под эту категорию, как нам вот, вот углубиться, вот достичь вот этой глубины, то есть каким образом нам не всю жизнь так и не прожить. То есть мы уже как бы по той или иной степени мы все знакомы со знанием Кришны, то есть нам как нам удержаться и углубить все-таки как бы свое сознание, свое вот понимание, с чего начать и как продолжить, чем закончить, вот как вы вот считаете, на ваш взгляд?
Ну, вообще, для того, чтобы практиковать духовную жизнь, ну, по-настоящему, то есть необходимо руководство, ну, духовное руководство, это самое главное. То есть, и вопрос всегда стоит, под чьим руководством мы совершаем свою духовную практику. То есть это, если мы, ну, хотим глубоко идти, далеко идти, как бы скажем, ну, надо понять, что, во-первых, это путь вечный в любом случае. Вот. И поэтому нам жизненно необходимо это духовное руководство в виде шикши-гуру. То есть дикшу мы получили, нам необходимо шикши теперь. Вот. Шикшу мы можем получать как от дикши-гуру, так и от личности, возможно, уполномоченной дикшу-гуру, быть нашим шикшу-гуру, возможно, каким-то другим способом. Но так или иначе, нам нужна личность, которая, ну, скажем, в христианстве это духовники нам нужны, то есть которые бы, ну, наблюдали, скажем, от нас, перед которыми могли бы не бояться там душу открыть, которые просили совета, там, еще что-то, которые бы нам помогали на этом пути. Потому что нужно понять главное, что своими усилиями мы можем до какой-то поры идти.
Тут должна быть связь двухсторонняя, я так понимаю, насколько, да?
Безусловно, или, просто. Или... Поэтому говорится, что на самом деле служение нужно заслужить. То есть это такой момент, он. И руководство, потому что не так все как бы просто. И, ну, вначале как бы нормально, на самом деле. То, где мы сейчас находимся, это нормально, на самом деле, потому что мы больше не можем, на самом деле, переварить. Но если у нас есть желание дальше идти, нужно... Потому что нужно понять такой момент, что для гуру, вот это желание ученика жить серьезно в духовной жизни, это серьезная проблема, на самом деле. Это не это самое, не головная боль. Это не просто так, что это как бы гуру так с радостью там... Ученик захотел жить, я говорю, я хочу жить духовно. И не то, что гуру, он с радостью принимает это желание ученика. Он, во-первых, сначала проверяет ученика. Действительно, он, и в случае, допустим, с Говиндом Махараджем, Шрила Сиддхартха Махараджа, он кардинально поставил, готов ли ты делать то, что говорю тебе я, а не твой ум. Это идеальный пример, на самом деле, то, что происходит, на самом деле, именно мы хотим. И мы, находясь безгранично далеко от Говинда Махараджа, да, от его уровня. Ну, кто он такие, мы, кто такой Говинда Махарадж, правильно? Но у нас есть свое состояние, и выше все равно мы свою планку не перепрыгнем. Но все равно там, где мы есть сейчас, на самом деле. То есть это самбанха. То есть мы должны определить, где мы находимся, на самом деле. И определить мы тоже можем, на самом деле, только с помощью какого-то, ну, духовного, скажем так, авторитета для нас. То есть на самом деле мы должны понять, кто наш гуру. И принять у него прибежище. Просто, ну, если мы действительно хотим серьезно, мы должны каким-то образом получить личное наставление. Но у всех у нас есть уже личное наставление. Ну, по крайней мере, у тех, кто инициирован. По крайней мере, первое наставление есть, второе наставление. Наставление о воспевании святого имени. Наставление там о Гаятри мантре. Потом наставление какие-то... Ну, каждому из нас, Гурудев, он в какой-то момент времени, он говорил какие-то наставления. Ну, я просто, кто-то у Адута Махараджа получал, кто-то у Госвами Махараджа, кто-то у Гурудева, но это все Гурудев. Он дает какие-то наставления, при инициации дает, там, при личных общениях, он какие-то советы дает. Если мы, как Говинда Махараджа говорил, что бизнес нужно делать с тем, что мы имеем. У нас есть $5, мы должны работать с $5. Там есть больше денег, надо больше вкладывать. Вот просто если у нас, допустим, нет сейчас никаких наставлений, вот на сегодняшний день, да, ну, скажем, мы не знаем, с чего начать, мы должны начать сразу с первого наставления, да, внимательно попробовать читать мантру, то есть попытаться научиться внимать святому имени и молиться. Это просто кардинально нам необходимо. И это наставление, оно будет всю жизнь нас, ну, сопутствовать. То есть мы должны первое, что научиться, это молиться, потому что молитва, она приводит к служению. Служение рождает как бы трудности, то есть когда мы служить начинаем, приходят трудности. Некоторые трудности такие, что невозможно как бы преодолеть. И вот эти трудности рождают настоящую молитву, потому что тогда мы начинаем действительно молиться Господу, потому что мы молимся Господу.
ну, у каждого по-своему это проявляется. И тогда путь становится настоящим. Это на самом деле кажется, что это там внешние вещи какие-то, что там собраться, попить и просад пощадить. Это не внешние, это очень глубокие вещи. Просто вопрос, как мы к ним относимся. Потому что это на самом деле жизнь наша. Понимаете, то есть собраться вместе, попытаться обсудить какие-то духовные вопросы, потому что уже у всех какие-то дела есть постоянно, правильно? Что-то нужно делать в этом материальном мире, то есть очень много срочных дел. Очень много, просто они нас так заваривают, и мы забываем о важных делах. А надо думать наоборот, сначала о важных делах, а потом о срочных. А важные дела — это как раз то, что связано с нашей, с нашим духовной сущностью, то есть с нами, с Господом, с Гуру, с преданными. Это самое главное на самом деле. И то, как мы проживем, то и получим на самом деле. Как не банально это звучит, жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно
просто. Последний свой день, да? В этой жизни.
Да. Поэтому каждый день нужно жить, вот пытаясь именно жить важными делами. Решать важные насущные дела. Потому что, ну, эти срочные дела не всегда будут. Они нас просто затягивают. Просто когда мы начинаем жить важными делами, эти срочные дела, они решаются другими способами. Просто в моей тренинге понимаю, как решить гораздо проще. То есть, ну, нужно
взять, уже по месту,
взять, взять да, ответственность за свою жизнь, за жизнь наших близких, за родственников, за друзей, за знакомых, всех. Потому что это, пока мы за себя не возьмемся.
А что значит взять ответственность? Как вообще понимать, что вот это вот под этим подразумевается? Это взять их.
Ответственность
это грехи на себя или, нет, как? Или как? Что это? Что это? Что?
Для того, чтобы взять ответственность за других живых существ, нужно взять ответственность за себя сначала. То есть вот просто если мы возьмем ответственность за себя, автоматически все остальные как бы будут удовлетворены. Паси, как говорил Серафим Саровский, тысячи вокруг спасутся.
А что это такое?
Первое,
ответственность за себя.
За что? Себя, да. Это отнестись со всем вниманием нашей инициации, которую мы уже получили. Потому что это не просто так. Это введение в ту духовную жизнь. Но как Авадут Махарадж выражается, многие просто повесили эту папочку с махамантрой на рабочий стол, как бы, и даже не заходят. То есть нужно заходить туда и внимательно работать с ней. И когда придет служение через эту мантру, очень внимательно начать служить. И тогда мы поймем на самом деле, что такое духовная жизнь, что такое вкус. Это для своей Махараджа очень радикальная лекция сейчас дает последние, такие прям конкретно о служении, что нужно зарубиться на самом деле на этом. Ну, жизнь, она очень короткая, и она просто летит. Вот я 20 лет прошло, я даже так, только вроде только что вот было 25 лет, уже 46. Вообще, вот как один миг пролетели, и все. Но я не жалею вообще ни одного дня, что вот прожил, потому что последние 20 лет прожил именно с попыткой научиться духовной жизни. Были трудности, были там какие-то радости, было трудно, было легко, было счастливо. Но я знаю, что это не зря прожитая жизнь, потому что она была связана каким-то образом вот с этой реальностью, попыткой. Вот это ценно на самом деле, то, что мы пытаемся вот именно жить вот именно вот этой духовными постулатами. Вот. А то время, которое мы проводим в каких-то попытках наслаждаться, оно реально бессмысленное. И даже мы как-то наслаждались там какими-то такими суррогатными вещами, мы понимаем, что это просто бред. Это, ну, потратили, даже банальный фильм посмотреть там полтора часа уже кажется. Просто да, созгли эти полтора часа и все. И мучительно больно становится. Ну, вот, мог бы эти полтора часа там книжку почитать, какую-то там Всевышний даром порадовать, вот, из пленных, лекцию послушать, еще что-то, пообщаться, попроповедовать кому-то, еще что-то. И столько вот времени. У нас у всех есть две вещи на самом деле в жизни. Это время и энергия. И вот куда мы эти вещи тратим, такое вот мы строим себя, такую жизнь.
вокруг себя обустраиваем.
А энергией можно назвать наше внимание, куда мы свое внимание
направляем? Конечно. Так это самое главное энергия. То есть внимание, куда направлено, это и есть. Потому что вот, когда мы направляем внимание на материальные вещи, мы можем просто наблюдать. Вот, бывает, вот мы сидим, кино смотрим, да, и наслаждаемся. Это нам хорошо, да, там картинки, красивая история какая-то, там, или детектив какой-то там. Мы сопереживаем героям, там, да, там, и мы, и эмоции, правда, иногда плачут даже люди, когда там какие-то художественные фильмы смотрят.
Индийские фильмы.
Да. Ну, обычно люди это не замечают. Но я, допустим, стал наблюдать, что происходит потом, когда фильм уже закончился, вот, сил нет. Мне уже неохота идти на службу, потому что реально сила высосала, да, телевизор, как бы. Кино высосало силы, уже неохота идти там петь мантру, неохота книжки читать, как бы. Потому что сил нет, просто вся вот эта эмоциональная энергия психическая, она была отдана вот этому экрану, на котором показывались какие-то, ну скажем, как это, на санскрите грамме катха, то есть разговоры о материальном, то есть ничего больше, то есть просто какие-то материальные расы там показывались. Вот, конечно, ну, продвинутые преданные, они могут связать это все с духовным миром, трансформировать, как бы, еще что-то, но, не знаю, как бы, я всегда вот воспринимаю это как такое бесцельно потерянное время и энергии. Это трудно, на самом деле, это просто наши привычки, трудно отказаться, но, когда мы начинаем, но... Если мы в какой-то момент времени пересилили себя, ну, я просто кину это как пример, это масса, куда мы тратим энергию. Пересилили себя и не потратили эту энергию и время вот на это, потом совершенно по-другому все воспринимается. Совершенно по-другому духовная практика воспринимается. Она, там, у нас есть энергия, и мы можем, ну, как бы, приложить внимание именно в этом направлении, в внимание святого имени, к чтению книг, к лекциям. Мы по-другому все слушаем, по-другому все воспринимаем. Вот, а потом, я просто вот несколько лет назад, там, по-моему, читал Шаранагати, там, Бхактинот Такур, где говорит о том, что, ну, он просто образно приводит там пример, я сейчас не могу просто вспомнить, какой стих, он приводит пример, я думаю, говорит, что, отказавшись от каких-то материальных радостей, я, ну, свою жизнь, как бы, ну, обедню. Говорит, ну, когда я отказался от всего этого и посвятил свою жизнь воспеванию святого имени, моя жизнь наполнилась такой непередаваемой радостью, такими как бы необычными впечатлениями, что я понял, что вот это все материальное, то, что чем, ну, как бы он пытал, как говорит, я пытался наслаждаться, оно вообще даже как, ну, вообще ничего не стоит по сравнению с тем, что дает святое имя. Это Бхактинот Такур просто передает свое как бы, впечатление, как вот, ну, да, опять же, это он для нас это дает, как вот он. На последние 5 лет, когда он погрузился в этот баджан, ну, когда оставился, когда помнит, там он был одеваться, забывал, там слуга на него накидывал, что-то он просто в это ушел туда. Это реально так на самом деле, что мы боимся, что мы отказавшись от чего-то, ну, пустоту ощутим. А именно вот этот ноль нас пугает, на самом деле, вот эта грань между положительным и отрицательным, о чем мы начали говорить. Процесс деградации, процесс разрушения. И вот этот ноль, когда мы переходим, мы видим, что там вообще безгранично тоже все. Можно, ну, просто банально там люди, они ищут какие-то духовные знания. Да, заходят все книги в эзотерических магазинах, прочитали это, там, да. Вот. Хотя это, на самом деле, бред, по большому счету, 99,9% там ничего не стоит. Но стоит зайти просто на один сайт harekrishna.ru, и там просто... Бездна знаний, духовных, настоящих знаний. Там, я просто когда начал просто, ну, смотреть лекции, там, я понял, что у меня жизни не хватит все пересмотреть, все перечитать, что там просто на одном маленьком сайте harekrishna.ru, на нашем сайте. Потому что там все в полном объеме дано, на самом деле. Незачем там изучать. Я помню, с Госвами Махараджем общался. Но я не пришел, как принял саньясу на следующий день или через день. Задал просто вопрос, который мне волновал как раз по поводу фильмов, по поводу художественных книг, там, ну, как просто все это. И мне просто как раз наставление давало именно, как относиться ко всем этим вещам. Вот. И он мне такую вещь сказал, что чем круче режиссер, тем круче иллюзия. Знаете?
Ну, еще влияет же, смотря чем человек живет вообще в жизни. Например, если, если человек, у него, ну, чему он себя посвящает в жизни, если он постоянно, например, ну, скажем, пытается сосредотачивать свою жизнь, ну, я не говорю там о Кришне там каких-то, ну, хотя бы о духовном, то он, пусть не автоматически, но полуавтоматически, даже в мирских вещах он будет все равно духовным. То есть он говорит, вы это, так это ж это, говорит, ой, я на полном ошибся. То есть, понимаете, ну, как бы вот, такой небольшой момент, то есть, смотря еще чем человек, вот, ну, вот,
конечно,
вот, заметил вот по себе, что, ну, это в том случае, если, конечно, например, ну, я вот сосредотачиваюсь, пытаюсь вот, или в течение дня, например, вот, или как-то, то есть даже в тех же фильмах, в тех же книгах вижу проявление какое-то. А я, например, даже не знаю, есть ли там дух, это мне либо что-то показывается, либо там духовное есть, либо еще что-то. Вот такой момент. То есть,
ну, я просто задал,
так же вот вариант такой вот.
Я Гасвами Махараджу как бы, ну, примерно так представил. Я ему даже больше покруче завернул. Я ему сказал, что я, ну, пытаюсь на основе этого себе проповедовать. То есть людям представлять, допустим, тот же фильм не с материальной точки зрения, а с духовной. Я ему сказал, что все равно это как бы иллюзия. Нужно просто это понять. Почему? И мы не сможем это понять, это как вот с мясом, допустим. Я, допустим, не мог понять, зачем бросать есть мясо, пока я его не бросил есть. Я помню, в 95-м году, до 95-го года я не мог понять, почему это, ну, мясо не надо есть. А потом пришел, когда в храм мне сказали, мясо нельзя есть. Вот, и все. Не стали объяснять, почему, просто не едим мясо и все. И вот и через месяц я понял, ёлки-палки, да это же трупы. Ну просто пришло откровение, что это, ну, не то, что там откровение, а просто это как бы это же, ну, вообще неестественно есть мясо. Вот. И для того, чтобы это понять, нужно было сначала отказаться от него. И это на самом деле касается всех наслаждений этого материального мира. Для того, чтобы, ну, до какой-то степени понять, нужно, ну, сначала хотя бы иметь соприкосновение. Но от этого сложно очень отказаться, потому что пока у нас нет чего-то высшего, какого-то вкуса, какой-то реальности, мы не можем, у нас сил не хватает. Нам нужно какая-то что-то настоящее, что-то подлинное.
Внутренней поддержки нет, какие-то сомнения есть или
внутренний, внешний.
Ну да, какой-то вот, может, если внутреннее возникает, то хочется, например, по крайней мере, не видеть в других какую-то внешнюю какую-то поддержку, а когда ее вот не ощущаешь, думаешь, и уже сомнения тогда завладевают тобой, и думаешь, действительно, ну, а на самом деле, может быть, все это как бы и уже начинается вот такое вот. То есть, а вот единомышленников найти очень непросто. Все же разные очень. Даже среди преданных, то есть каждый как бы, как каждая индивидуальность, ну, как бы в каком-то смысле. Вот. И вот тоже в этом тоже вот как, не знаю, даже.
Ну, как мне с этим вот, еще. Мне почему-то кажется, что по всем параметрам сейчас, ну, все преданные, они начинают объединяться очень так. Очень положительного отношения, потому что, ну, в какой-то момент времени мы должны были, ну, пройти через какие-то иллюзии, даже будучи в преданном, ну, скажем, в каком-то духовной практике преданности, скажем так, да.
И эти иллюзии, они потихоньку рассеиваются, и преданных начинают объединять вот это, понимаете, простая идея на самом деле. Идея очень проста на самом деле. Простая жизнь, возвышенное мышление. То есть мы должны научиться вот этим категориям. Просто мы просто склонны, ну, изначально не доверять друг другу. Изначально из того мира, потому что пришли мы с этим недоверием. Вот. Но когда мы знакомимся, сближаемся, начинаем дружить, вот это недоверие, оно через какое-то время проходит. Просто главное, чтобы мы научились не обманывать себя. Если мы не научимся не обманывать себя, то мы других не будем обманывать. То есть, по крайней мере, надо вот этим вещам учиться не врать. Ну, себе, друг другу, как бы. Тогда будет проще, как бы. То, ну, время притирки, время дружбы. Как в Абхазии, помню, вот мы приехали там в 2007 году. И как бы, ну, приехали там семейные люди такие. Вот, допустим, ваш земляк, кстати, он поклоны всем передавал, и знаете, его еще отдувало. Ну, а Сулистайка, он там женился там на Марине Найне, учительнице из первой гимназии. И они сейчас это, живут там в Абхазии, купили там дом. И у нас много семейных людей сейчас там заехало, все с детьми живут. Вот и мы поначалу, ну, как бы друг друга не знали хорошо так. И, ну, как бы так вот, относились друг к другу, ну, скажем так, не то что осторожно, но как бы так вот. Ну, не с опаской, а на расстоянии, понимаете, ну, как бы так, мы вас не знаем пока. Но когда мы стали собираться вокруг Господа, вместе петь, просад, почитаем вместе, угощаем других, как бы, мы потихоньку подружились. И сейчас просто у нас как одна большая такая дружная семья. Я просто, вот, вчера мне так вспомнилось, я, ну, еще там в начале 90-х поехал, помню, на Кавказ как-то, там под Туапсе. И мы там шли, в общем, по деревне, по одной, и зашли в один дом. Такой большой дом был. Я удивился, зашли в дом, там такое огромное количество народу сидит, человек 40. Да это просто в Москве, я такого не видел никогда, чтобы, ну, люди, и видно было, что это не гости, а семья такая, 40 человек. То есть там дети какие-то там бегают, там, ну, у них такие большие столы, они там сидят, что-то кушают, армяне. Я думаю, ничего себе, вот семья такая, и они такие веселые, я говорю, это что, у вас праздник какой-то? Они говорят, да нет, это, говорят, у нас семья такая, мы так всегда живем, просто у нас обед сейчас, типа, вот. И просто, а сейчас вот у нас вот, типа такого же происходит, а вот Тасхрам, ну, там в Абхазии, да, вот такая же толпа народу собирается, вот все сидят, что-то дети там, у нас там детей много, человек 15, наверное, все собираются, кушают, так, и вот именно, не то, что мы там собрались, а какие-то пофилософствовали, там, что-то какие-то глубокие, там, эзотерические истины, там, продвинуть, а просто, на самом деле, собрались, попили святые имена. Если кто-то придет, мы, конечно, побеседуем и спросим, мы побеседуем на эти темы, там, и Роману Салладу можно иногда обсудить, как бы, но особо не углубляясь, потому что, ну, как бы такая тема очень, ну, скажем, не нашего уровня, потому что, ну, ну, я лично просто не могу эти вещи рассказывать, почему я всегда вспоминаю, кем я был, как бы, ну, думаю, ну, это такие возвышенные вещи. Но с чего начинается, вот в Романе Саваде там говорится, да, с чего начинается вот первая ступень, о которой Господь Читания, он сказал. Он сказал, это когда личность начинает слушать и успевать о деяниях Господа. Вот. И мы поэтому что делаем? Мы собираемся, берем книжки, читаем, вот, что-то кто-то там расскажет, там, лекцию посмотрим. Ну, вот, в этом и заключается, когда интерес проявляется именно вот к этой жизни, такого слушания, повторения, одеяния Господа, одеяния Его преданных. Одеяния преданных еще интереснее, потому что преданные, они... Вот у меня любимая книжка всегда была Прабхупада, вот в Исконе, я помню. Вот читаешь там просто, ну, настолько просто... Интересная, простая, потому что он личность жил недавно в этом мире, и о нем биография рассказывает, как он жил, как он, ну, как у него трудности, какие у него проходили. Это вот всегда вдохновляет на самом деле. Вот поэтому Гослая Махарадж мне тогда сказал, говорит, когда они обратились, ну, познакомились со Шрилой Шридхара Махараджем, Шрилой Шридхара Махарадж им вот эти вот вещи рассказывал, ну, о Гегеле там. Я у Гослая Махараджа спросил, у него была лекция по братьям Карамазовых, вот это вот, Достоевского, да, ну, об инквизиторе.
Я когда прослушивался, подумал, наверное, если он читает, наверное, таких книг, надо узнать, кого, может, мне тоже, ну, почитать. Я просто к тому времени как раз эту историю я прочитал, ну, Достоевского, этот роман. Вот, я о нем просто спросил. И он мне просто начал рассказывать, говорит, когда мы встретились со Шиллером, во-первых, говорит, Шиллер Махарадж, вот такие все вещи по Гегелю, по Декарту, он их изучал, ну, скажем, в юношеском возрасте. И после определенного, когда он встретился с Бахтисаром, со своей Такуровым, он уже, ну, уже их не изучал. Он просто, основываясь на прошлом опыте, ими оперировал. И он говорит, когда вот эти фразы он выдавал, там, умереть, чтобы жить, там, ну, это красота, там, ну, вот эти, абсолют для себя, там, да, они решили найти этого Гегеля. И когда они столкнулись с Гегелем, сами говорят, что, говорит, огромные книги, толстые тома, на тонкой бумаге, мелким шрифтом, говорит, океан знаний просто. И они, говорят, в конце концов, они перелопатили это и нашли эти высказывания. Но когда они перелопатили, они поняли, что это бессмысленно потерянное время, потому что Шиллер Старому Харашу он уже выделил то, что важно для нас. И все как бы. И я к чему это говорю? Смотрите, вот это Гегель один, да, только Гегель. Я Шиллер Старому Харашу выделил. И вот это он выделил и положил, скажем, не он положил, а наши учителя, на несуществующие, положили на сайт harekrishna.ru. И там вот это вот бесконечное число, на самом деле, вот этих, то, что нам нужно, на самом деле, столько лекций, столько, там сейчас, вот смотрите, Бхактивалита сколько там рассказывает, Госвами Махарадж, Авадут Махарадж. Ну, понимаете, все выкладывается, все можно читать, слушать, это, смотреть, как бы делиться.
Сарасватару тоже очень-очень много.
Ну, да, я просто сейчас говорю, что только на одном сайте можно именно наше найти сколько неограниченное количество, ну, того, что нас может настолько погрузить, что мы оторваться от этого не сможем. Но просто процесс трансформации очень болезненный, у нас привычка наслаждаться внешним. Ну, просто привычка такая. И очень трудно, как бы, там, ум говорит, так вот это надо срочно сделать, вот это, без этого же невозможно. И банально получается, без книжки мы не можем, без кино не можем, без еще чего-то не можем. Ну, всякой, фактически, глубоко разобраться, ерунды не можем. Ну, я просто, почему мне легко с вами разговаривать, потому что я не какой-то там крутой, ну, там возвышенный святой человек, я просто знаю все эти проблемы просто на своей шкуре, как бы. Я знаю, что это действительно тяжелый очень путь, и очень тяжело от всего этого, как бы. А не то, что отказываться, если бы у нас не было альтернативы, отказаться в ноль вообще практически невозможно, на самом деле, потому что это отречение, оно вообще, ну, убийство, самоубийство, это оно бессмысленно. Нам нужна всегда другая грань, положительная. То есть, а положительную грань мы должны, нам жизненно необходимо найти вкус в этом. Воспевание, повествование о Господе, Шримад Бхагаватам, читание Чаритамриты, вот в этих вот, ну, если мы найдем вот этот вкус, то, да, наша жизнь, она совершенно, ну, в другой плоскости будет. Вот смотрите, вот, допустим, на Госвами Махараджа, когда смотришь, да, вот, или там на Авадута Махараджа, да, вот, смотришь на них, да, вот, и они как будто, они как сумасшедшие, на самом деле. Они же ничего, ни о чем говорить не могут, да, и видно, что их просто это, ну, по-русски говоря, плющит. Просто почему? Потому что они живут этим. То есть вот недавно была лекция, там этот Дина Ашрая давал.
То есть вот это вот состояние, когда неинтересно, вот, ну, неинтересно, это нормальное состояние, это не я сошла с ума.
Чего неинтересно?
Ну, неинтересно общаться, неинтересно разговаривать о чем-то другом.
Это вообще супер, просто так. Если есть интерес к духовному, то есть это Господь читание, вот как вот в роман с вами, это как раз первая ступенька, что у нас проявляется интерес к слушанию о его деяниях.
Есть... И даже иногда плакать хочется, когда люди там вот прибегают на работу и начинают обсуждать, вот все вот в эти обсуждения внедрились, а тут будет какое-то отражение неинтересно, совсем неинтересно. Вот,
то, что без случая.
Я думала, что я дурочка, скорее дурочка.
Нормальная реакция. Вторая реакция будет искать все больше людей, которые говорят именно о божественных делах. Потому что, думая о божественных, мы приходим к божественному. Думая о материальных, мы приходим к материальному. То есть, понимаете, самое простое, с чего начинается вообще, ну, духовная жизнь.
Духовная жизнь начинается с того, чтобы понять, что мы не являемся этим телом. То есть мы вечная душа, которая живет в биороботе. И мы здесь, в этом мире, в этом биороботе тусуемся. И этот биоробот мы получаем в соответствии с тем, что мы желаем на момент смерти. Вот какие желания мы создали на протяжении всей своей жизни, мы такое следующее тело и получаем. Это вот с этого начинается вообще духовная жизнь. Это Каббала израильская, она заканчивается этим на самом деле. Вот это Бхагавад-гита с этого только начинается на самом деле, о том, что ну, мы должны понять вот это вот. И когда мы это поняли, мы автоматически с помощью религиозного разума Будхи, Дхарма Будхи, мы будем отслеживать, чем нам интересоваться, чем интересоваться. Естественным образом, если нас вызывает уже отвержение, то, чем интересуются люди, это супер. Нужно просто теперь занять положительную сторону и начать интересоваться духовным, духовными реалиями. Тогда наши желания, они будут потихоньку трансформироваться, и к моменту смерти мы будем подходить с духовными желаниями. Тогда есть возможность, что мы здесь больше не родимся, а выйдем в то духовное измерение.
Вот. Хорошо, спасибо. Я с ума схожу потихоньку.
Я еще такое слышал, что к моменту смерти уже наше следующее тело, в которое мы в него только в следующее тело мы просто перепрыгиваем.
Да,
а уже
да.
К моменту смерти оно уже все готово.
Оно уже готово.
Полностью готово, мы только перешариваем, как говорится, да, да. И все.
Оно создается матрица создается из ума, разума, вот это оно создается, и потом просто оно облачается в новое. Причем не факт, что это будет тело человека, а может и хрюкать. То есть, Высоцкий пел, если жил ты как свинья, соответственно, либо баба там замереть.
Ну хорошо, а что значит понять, что ты не тело, а душа? То есть, ну, классические йоги, они стремятся к переживанию, да, они там стремятся увидеть параматму, увидеть душу. То есть прожить это на уровне, не знаю, каких-то чувств или чего-то. А в нашем случае мы мистическую йогу не практикуем. Что значит понять?
Почему мы не практикуем мистическую йогу? Потому что это, во-первых, мотивация. Мистическая йога совершенно другая. И мистическая йога, максимум, что можно достичь с помощью мистической йоги, это освобождение. То есть вообще говорится, что это максимум вообще, чего может своими усилиями достичь душа, это стадия освобождения брахмаджоти. То есть это растворение в этом безличном сиянии. Но в чем проблема вот этого освобождения в безличном брахмаджоти? Ну, они до какой-то степени осознают, что они не являются этим телом, но у них нет положительной стороны, они хотят растворить это тело и ну, слиться с этим сиянием, скажем так, в вечном экстазе. Но в чем проблема этого освобождения, что не имея знаний, скажем, даже не знаний, а не имея связи с миром служения, с тем положительным миром, они находятся в этом брахмаджоте и могут находиться там неограниченное количество времени. Вот. Но в какой-то момент времени всегда есть вероятность опять упасть в этот мир. Есть вероятность, даже через неограниченное время. Вот. А так как связи с тем миром нет, с миром служением, они не могут туда пойти, они могут только вниз из этого сияния. И поэтому, но там нет времени, вот в Рамаджоте, в чем прикол. И поэтому, сколько бы они там ни пробыли бесконечно долгое время, если они обратно падают, то для них были они в этом Рамаджоте или не были, не имеет значения никакого. То есть фактически это, ну, это как сон, вот мы уснули, да, и раз уже проснулись. Но нам нет ощущения, что мы там какие-то переживания у нас во сне были, правильно? У нас нет течения времени. И поэтому мистическая йога, она таковая по своей ну, сути, она, можно сказать, бессмысленна.
Ну да.
Просто много работы. И потом мотивация, какова мотивация ну, йога? Они не хотят служить Господу. Ну, они не то, что хотят, не хотят, они даже не верят, что такое преданное служение существует. Они считают, что они сами Бог. Ну, большинство.
Ну, не все, но большинство.
Ну, большинство, то есть они, ну, какая-то вот такая реальность там отречься. Ну, в основном это отречение на самом деле.
То есть Сидар Махарадж говорит о трех основных формах бытия. Это эксплуатация этого материального мира, отречение от этого мира. Отречение как раз обретается с помощью йоги, или самхи-йоги, или вот этой мистической йоги. То есть с помощью знания, либо занятий вот этими вот мистическими практиками. И третий вид – это преданное служение. То есть, еще можно разделить духовной практикой и непосредственно духовная жизнь. То есть, надеюсь, потому что мы допустим, находимся на уровне духовной практики. Мы живем в материальном мире, нужно понять, честно, кто мы такие, как бы. Поэтому наша задача – практиковать. Я, по крайней мере, за себя могу сказать, потому что я всегда даю оговорку, что, возможно, среди нас Иисуса Христа сидят пророки, Магомеды или кто-то еще из святых. Мы просто не знаем, кто среди нас сидит на самом деле. И поэтому мы можем оказаться в любом обществе. Как правило, просто святые, они не показывают, что они святые, они просто слушают, изображают из себя тоже практикующих. Поэтому все гармонизируется. Поэтому мы всегда общаемся с людьми с уровня духовной практики, потому что есть люди, которых это реально волнует, как же жить все-таки в этом мире, чтобы не зря ее прожить, чтобы это жизнь она обрела какой-то настоящий духовный подлинный смысл, а не то, как обычно все люди живут. Когда мы встречаемся, особенно уже с преданными, которые, инициации получили, или готовятся к инициациям, обычно люди уже, в той или иной мере, они, созрели именно для поворотных изменений в своей жизни. Потому что они уже видят, что, тот мир он не привлекает уже, а как духовным категориями жить, это еще нету знаний. И мы учимся потихоньку. То есть какой-то момент времени нас учили. Я просто, когда мне вот Авадут Махарадж сказал, нужно начинать проповедовать, я все думаю, что я смогу людям объяснить, А когда начал, это пробовать, я понял, что с Ачарьей Махараджем я сколько путешествовал, это не зря, потому что я у него такую серьезную базу, научил меня фактически некоторым вещам, которые нужно было знать там. А Авадут Махарадж мне столько вещей научил. Гасвами Махарадж столько он научил. Там Виджараман столько ему научил. Там Сиддханти Махарадж столько ему научил. Там различные другие преданные, просто общаюсь даже, они просто приезжали, там Ашра Махарадж, Джанардан Махарадж, многие преданные, Бхактивалита Деви, то есть очень многие вещи я открыла. И всеми этими вещами, просто из-за того, что, я немножко раньше пришел, чем другие, я не могу не делиться сейчас, потому что если я не буду делиться, значит, что я эгоист, узнал все об этом. И с другой стороны, когда мы начинаем это рассказывать, когда мы какие-то вопросы обсуждаем, мы сами лучше начинаем понимать. Поэтому для нас проповедь, она необходима, если вы говорю, как у нас должна духовная практика строиться. Мы должны практиковать духовную жизнь, что-то узнавать. И то, что мы поняли, реализовали, делиться этим с другими. Мы не можем другим рассказать то, что мы сами не поняли, или прочитали, или пересказали, просто это будет что-то такое непонятное, правильно? Поэтому мы идем по жизни, что-то поняли, это, естественно, это духовное понимание, оно приносит радость такую искреннюю. И этой радостью хочется поделиться, потому что невозможно ей наслаждаться в одиночестве. Поэтому мы занимаемся проповедью. Поэтому на самом деле каждый из нас может в каком-то плане произойти. Допустим, на работе надоело вам слушать эти разговоры. Запустили какой-нибудь такой. Просто нужно подумать, какой снаряд запустить так, чтобы они не агрессивно среагировали.
Нет, там все нормально реагируют, уже его вгоняют. Все в порядке.
Так, чтобы просто это. Самое лучшее, конечно, оружие – это просад. То есть,
да, просад.
Принесли шарики, угостили, все счастливы.
Вы знаете, все, вы действительно правы, что я не знаю почему, вы говорите, очень многие знают Хари Кришна, но все равно думают, что секта, все равно с опаской вот смотрят. Я когда пришла вот в аптеку работать, я немножечко была удивлена. У меня было такое впечатление, что я попала, вот, знаете, как главный офис машины смерти. Как-то, блин, КДРЭКС, дайте мне ту сюрприз. Я его все гудит, пока привык к этому, пока вот как-то адаптировался, девчонки молодые, все стоят как на автоматах, так, так, так. И все вот продают, и это молодежь, это фигнот. И они все такие страшные, черные, там, дайте мне... Шприц, двойка, двушка, пятерка. Я думаю, боже мой, какой ужас. И жалко, они такие все красивые. Они все такие красивые и так бесцельно. Вот они просто берут, пьют эти колеса, уходят, ищут какое-то счастье. Потом ползут опять такие же черные, дайте еще, потому что их ломают. Их очень. И вот как-то вот Гурудев, он настолько... Милость, что я за всем этим наблюдаю с торгового зала, с лечебной косметики. Как бы я туда не трогаю эту фармзону, вот оно это, там вот оно гудит, гудит, гудит. Но потихонечку, как вы сказали, Инна, да, вот они там сначала на меня так смотрели, у меня там музыка Хари Кришна заиграет. Или я, например, там очень сильно разгневаюсь и могу сказать, ну, Хари Кришна, чтобы не сказать больше. Они так, о боже мой. Я говорю, да, Хари Кришна, чтобы не сказать больше. И они настолько уже привыкли, что они даже сами начинают повторять. Да, как Мазикина говорит, Хари Кришна, чтобы не сказать больше. Иди отсюда, не дам я тебе сдачи. Нету у меня. И еще, меня даже, знаете, вот раз бы полгода работы в этом офисе, есть такая какая-то тенденция, девчонки, этих наркоманов, они такие смешные, требовательные. И вот, значит, так, я сказала, Хари Кришна, чтобы не сказать больше, нету двух рублей, значит, нет катарпина, все. И вот, ну, вот так вот оно действует как-то интересно.
Наркоманы, на самом деле, это первые клиенты на Хари Кришне. Они так страдают.
Они очень сильно страдают, очень-очень сильно страдают. И молодые, такие красивые. Так жалко. Так самое интересное, они приходят вот, и говорят, я хочу спрыгнуть с этого. Молодая девушка.
А смысла нет.
А смысла нет, да. Она, ну, 18 лет, она не видит смысла в этой жизни. Так хоть яркая краска на какое-то время. И я улыбаюсь. А потом я не улыбаюсь.
Ну это просто на самом деле большинство наркоманов и алкоголиков, они на самом деле, ну, скажем, до какой-то степени духовные люди, они где-то подсознательно поняли, что этот мир, он бессмысленный. Ну, то есть вот сама вот это, сам принцип обмана отвращает, они начинают негодовать по этому поводу и не хотят видеть этого. И они начинают либо заливать алкоголем, либо вот эти краски с помощью наркотиков кого-то. Вот, но вот первые же ученики Прабхупады, они же тоже были наркоманами. То есть, и они сидели не на простых, они на ЛСД, то есть на таком. Ну, серьезные вещи, это которые типа сознание расширяют, даже это они обозначили, что какая-то духовность в этом есть. Но Прабхупада что, он через святое имя дал? И настоящий вкус какой-то. И они когда сравнили, что это совершенно другого качества, что это действительно настоящее, что-то подлинное, а не искусственное, вот эти вот, как и колеса всякие там на шприцы. Вот они, просто у них было с чем сравнить именно с этим подлинным. И они поэтому пошли по этому пути. Ну, с этого прыгнуть, там, ну, переломаться 7 дней, там, психическая зависимость, там, месяц-два, там, сколько, ну, год, как бы. Не так сложно. Есть более как бы, такие сложные вещи, как бы, там, которые ну, на пути нам дальше встречаются. Но наркоманы, алкоголики, это как бы, ну, скажем, наши клиенты в какой-то степени. И потом Господь Читания, он как раз пришел именно самыми падшими. И, кстати, как это, я как раз хотел сегодня забыл рассказать. А Адвайта Ачарья же, он пришел в этот мир. И он скорбел то, что живые существа, это тогда еще в Навадвипе, он в святом месте был, да,
Вот. Они жили вот этой греховной жизнью, там проводили свадьбы кошкам, собакам, там еще что-то. Ну, такое вот там, знание для них выше было всего там. Ну, то есть такое тоже деградирующее общество было. Вот. И он очень сопереживал этому обществу. И он 50 лет совершал поклонение Господу, чтобы призвать его на землю для того, чтобы он дал им лекарство от Кали-Юги. И вот он поклонялся водой, листьями тулуси. И через 50 лет пришел Господь Читания. Вот. И когда пришел Господь Читания, он затопил этот мир вот этой божественной любовью через воспевание святых имен Господа. Но что произошло? Этот же Адвайта Ачарья, он и закончил эту миссию. Он ему написал письмо, что теперь, ну, такое мистическое письмо написал, теперь, говорит, рис стал подешевел, стал копейки стоить, то есть все как бы. И Господь Читания свернул лилу распространения и погрузился вот это вот во внутреннее духовное переживание. А в этой чаре это просто, ну, сегодня праздник, мы должны вспоминать об этом всегда, потому что по его милости, можно сказать, но это, конечно, лила в каком-то смысле, но для того, чтобы лила произошла, какие-то личности участвовали в этом. Господь Адвайта Ачарья, будучи самим Господом Вишну, призвал свой источник, ну, скажем, Господа Читания Махапрабху. И Махапрабху распространил вот эту духовную практику для века Кали-Юги, воспевание святого имени. Если мы возьмем глубоко изучим все традиции, там, ну, скажем, религиозные, там, христианство, мусульманство, буддизм, везде эта практика существует на самом деле. Просто они не махаманты, а другие какие-то мантры. Но махаманты названы высшие мантры. И Господь Читания сказал: «Харьер нама, харьер нама, харьер нама, кевалам, каваламастеву, 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 агатира нитха». Он говорит о том, что в век Кали-Юги нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме как повторения святого имени Господа. То есть он несколько раз повторяет, что нет другого пути. Поэтому наша задача как раз вот, ну, самим начать практиковать это воспевание. Самим начать. Просто когда мы начнем воспевать, мы поймем, что без служения мы не можем воспевать по-нормальному, на самом деле. Нужно какое-то служение обрести. Понимаете? Вот. И когда мы начнем служить, воспевать, мы начнем другим людям проповедовать, рассказывать об этом. И наша жизнь, она наполнится вот этим настоящим подлинным смыслом. Таким вот, как вы говорите, они краски хотят получить, да? А тут раз мир сам обретает краски.
Да, эти краски, они более яркие, чем те.
Они...
И они держатся долго, те буквально там, ну, час, ну, два. И человек опять бежит,
да. Крышку несется. И они последствия не вызывают.
Да, и последствия не вызывают. Не, радость вызывают, последствия радости.
И причем, как говорит Суддхара Махарадж, вот эта радость, вот это наслаждение духовное, оно не оскверняет, а наоборот очищает. Это комментарий к первому стиху Шикшаштики, вы можете почитать. Эта радость, она очищает еще больше, на самом деле. И такой парадокс, чем больше мы этим занимаемся, духовной практикой, духовной жизнью, тем больше наша жизнь она наполняется таким настоящим, ну, прекрасным смыслом. Поэтому такая вот у нас проповедь, скажем. Так, ну что, сколько у нас? Двадцать минут, да? Ну, я не знаю, может, еще какие-то вопросы, или можно харихара, и потом там за просадом как-то можно пообщаться еще, потому что у нас, я не знаю, просто есть какой-то регламент или нет регламента, мы можем, в принципе, долго общаться, сидеть, можем покушать, наши голодные, на самом деле. Мы, кстати, тоже голодные. Харихарая нама Кришная, 44 страница. Харихарая нама Кришная, давая нам.